Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно не только слышать, но и видеть на телеграм-канале говорит радио говорит МСК и на YouTube-канале, соответственно, говорит Москва. Сегодня у нас в гостях наш постоянный гость Александр Владимирович Макушин, член Ассоциации историков Союзного государства, замечательный историк, публицист, ну и вообще очень интересный человек. И сегодня мы решили выбрать в качестве темы нашей передачи, скажем так, достаточно интересную, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно малоизвестную тему. Мы хотим поговорить про Австро-Венгрию. Была такая страна, сейчас ее ж нет, да?
Ну, контуры ее вырисовываются, как говорят аналитики. Но, наверное, надо сказать шире, что мы будем говорить об Австрии и австрийской элите, военной и политической, и их умении оперировать мягкой силой. Вот есть такое выражение, англичанка всегда гадит. Британская империя была соперником Российской империи, мы много конфликтовали, есть такое понятие «большая охота на лиц» или «большая игра».
«Большая игра», да.
Да, у нас это «большая игра», в Англии больше привычно говорить, это «большая охота на лиц». Об ней много написано, но в деле создания новых этносов Австрия с опорой на инструменты католического христианства, а именно на католические религиозные инструменты, и здесь товарищ Сталин был крайне неправ, да, с его выражением, а сколько у Папы Римского дивизии? Может, у Папы Римского и нет дивизии, но за католическим главой стоит весь многотысячелетний, двух как минимум, опыт воздействия на население. И вот, Австрия именно, а не Англия, смогла этот опыт не просто использовать, но и дважды, как минимум, я думаю, что больше я это докажу, но дважды уже, я думаю, об этом наши зрители знают, это создание хорватского этноса как такового.
Да-да-да.
И создание украинского этноса.
А это уже австрийцы, а ну...
В политическом украинстве, в украинском национализме роль австрийцев, вы меня извините, велика есть им. Мы это можем дойти по персонали, хотя на это тоже надо делать отдельную передачу. Извините, одни Шептицкие чего стоят.
Ну, да, да,
Анджей
да.
Шептицкий как глава греко-католической
церкви.
Церкви, да. А его родственник как тот человек, который планировался австро-венгерским штабом в начале 20 века на роль руководителя украинских националистов, потому что он происходил из польско-украинского рода знатного, которые служили Австро-Венгрии, и он очень достаточно давно. Австрийцы, еще начиная с 12-13 века, прекрасно понимали, что когда ты не можешь победить врага в открытую, когда у тебя не хватает ресурсов, очень хорошо его развратить, либо создать искусственную народность, создать искусственную общность, обособить ее. Это вот пример хорваты, которые ведь от сербов...
Ну, в принципе, ничем не отличаются.
Они ничем не отличаются, им ближе, чем к нам, они вот между собой ближе, чем к украинцы. Разница только по вере.
Там язык был сербо-хорватский.
Язык был сербо-хорватский, совершенно. Разница только по вере. Но вот это религиозное противоречие, которое дальше расширилось, и благодаря очень грамотной политике австрийской элиты для себя, поймите, что здесь еще надо понимать, вот у нас есть такой эмоционально-нравственный окрас, понятие хорошо или плохо. Для австрийской элиты то, что они делали в рамках сохранения и увеличения влияния своей империи, для них это хорошо. И судьба сербов, русских, украинцев, меня, извините, их не интересовала. У них свои задачи. Здесь вот геополитика, к большому сожалению, она не имеет нравственного отношения. Здесь вопрос выживания. Австро-Венгрии надо было выживать. Вот мне очень вспоминается такая хорошая, знаете, присказка, что удалось австрийцам. ему удалось убедить всех, что Моцарт — это австриец, а Гитлер — это немец. Хотя, кстати, Моцарт — немец, а Гитлер, извините, продукт австрийского национализма.
Ну, конечно, так нет, Антон, вообще...
Ну, это мы с вами знаем, да. А для большинства, да, извините...
И уроженец он, естественно.
И уроженец Австрии. Более того, я сейчас, соблюдая законы, не занимаюсь пропагандой идей национал-социализма, ну, расизма, конечно, и прочего, чисто по научных целей, но если почитать журнал «Мушкет», 14, 15, 13 годы, которые Адольф Алоизович читал. Ну, мягко говоря, вот оттуда прям...
Ну да, нет, конечно, он же был продукт.
Это продукт австрийского национализма. Его отношение к славянам, кстати, отличалось от отношений немецких националистов эпохи Второго Рейха, которые стремились именно онемечить русских в том числе, потому что они опирались на свой исторический опыт. Австрия опиралась на свой исторический опыт. Австрийская... Элита, начиная с 14-16 века, столкнувшись с османским натиском, прекрасно понимала, что ее задача не создавать на границах своей империи, которая, кстати, постоянно подвергалась ударам.
Ну, тогда еще это Священная Римская империя.
Нет, ну, австрийские Габсбурги уже были владения, да, они владели Священной Римской империей, но удар-то в основном шел по... Турки на самом наносили удар... По Габсбургам,
ну, они шли к Вене. Австрийские земли, центр.
К австрийским землям. И спасли-то один раз венгры, спасли второй раз поляки, извините. Угу. Польские гусары, когда Вена уже лежала, практически стояла под осадой. И здесь они, когда это руководство Австрии думало, как что лучше поступать, они понимали, что сил нет. Нижнерейнские немцы заняты своими делами. Причем, кстати, вот еще, чтобы было понятие, верхнерейнские немцы считают, что истинные германцы сохранились только на территории бывшей австрийской марки. А вот то, что центральная Германия, это Бранденбург, Мекленбург, Шлезвиг-Гольштейн, Ганновер, это, извините, онемеченные славяне.
В этом есть доля правды.
Это стопроцентная правда, потому что германский этнос создавался тоже искусственно великим курфюрстом, да, дедом Фридриха Великого. Ну, у нас об этом уже сейчас не помнят, австрийцы это помнят до сих пор.
Да, потому что если мы почитаем того же самого Артюра Габино, он как раз сказал, что немцы – это только те, кто на Рейне.
Да. Ну, да.
А те, кто в Центральной Германии, это какие-то славяне там уже.
Да,
онемеченные славяне.
Ну, вот читая австрийские... Вот я сейчас как раз работаю над интересной... книгой, не будем, да. Это я вот читаю сейчас австрийские научные журналы конца 19-го, начала 20 века, они так и пишут. Причем это все проводится, Ханс Кютер там еще, да-да, извините, это так, очень-очень легковесен по сравнению с антропологами двуединой тогда монархии.
Да, двуединой, да.
Но, начиная к началу 18 века, было четкое понимание, что для обеспечения продвижения на юг вдоль Адриатического побережья нужен конфликт между балканскими народами. Он был создан. Разделение религиозное, конфликты тогда шли не сильно, было закреплено разделением по земельному вопросу. В горах земли всегда мало.
Да-да-да.
Балканы – это горы. И сербских дворян в начале 1700-х, в 1700-1730-е годы стали сажать для охраны хорватских границ, выделяя им хорватские земли. Конфликт за земли у любого народа с крайне скудными земельными ресурсами кончается как кровной местью. Но это обычаи гор, их никто не отменяет, тем более, что и сербы, и хорваты... Здесь я все-таки, при том, что у нас очень сильно симпатизанты к сербам.
Ну да, по-моему, православные все.
Ну, я не спорю, но здесь я должен сказать, что в те годы сербы не отличались особо милосердием. Да, в общем-то, там резали друг друга все с приятным остервенением. И второе, Сталин сажать туда босняков, что тоже те же самые южные сербы, славяне, только мусульмане.
Только мусульмане, да.
К 1800-м годам конфликт принял стабильный характер. Все на Балканы стали ненавидеть друг друга. Далее все это можно было...
Это потом очень... Вот вы сейчас просто упомянули Боснию и босняков. Ведь, смотрите, достаточно ведь интересный подход. Ведь это католическая держава.
католическая.
А опиралась она на Босняков.
Да.
Когда вот...
А потому что
там,
вот...
Там когда... мэры сидели все эти самые, да. все были мусульмане.
Да, да, да. Здесь надо понимать, что для австрийской элиты, которая опиралась на опыт Ватикана, вот не надо никогда сбрасывать ни финансы, ни научные возможности, ни мозги католической церкви, плюс ордена иезуитов с их воспитанием. И вот воспитанная в этих рамках элита прекрасно понимала, что если ты не можешь победить силой, вот как есть поговорка, да, если рыбы дерутся в реке, значит, над ними проплыл британский корабль. Если созданы новые народы, вот я интерпретирую, значит, здесь были австрийские католические легаты. Все. Далее мы это увидели, ну, кровавый результат этого был в годы Великой Отечественной войны, но резня ведь между тремя ветвями одного народа, разделенным по религиозному признаку, она с 1830-х годов шла перманентно и постоянно. На захваченном территориях Южной Руси, Червонной Руси, да, дистрикты Ладомерия и Галиция, шла борьба с православием. Сперва пытались воздействовать через еврейских поселенцев, которых Австрия охотно принимала, когда в Германии были прогромы со Средневековья, принимала и Речь Посполитая, и принимали австрийцы евреев. В Австрии, кстати, особо еврейских погромов не было. Вообще, если вспомним, то начиная с, наверное, 16 века, Вена в Европе была самой такой... Вообще, земли Австро-Венгрии, уж про Прагу-то молчим, но это да, хотя она тоже была часть... Да, австро-венгерской монархии.
Конечно, да.
Ну и сама Вена считалась одним из самых еврейских столиц.
Это при том, что бургомистром там был Люгер, который построил свою карьеру на антисемитизме.
Но это не мешало австрийцам использовать.
Не мешало, нет.
Вот если у немцев, если в верхние, да, если в прусских, там, в северо-немецких землях там их выживали, то австрийцы их использовали. Антисемитами они были, есть и остаются. Это никто не снимал. В Австрии, кстати, антисемитизма достаточно
да,
много.
Да, вполне, вполне, да.
Гораздо больше, чем, кстати, в ФРГ и во Франции.
А сейчас-то? Да, сейчас, да.
Сейчас, да. А она, и никогда, она никогда не скрывалась. Но все это закрывалось красивой оболочкой. Угу. Ведь у нас же нет к Вене предубеждения. Хотя ни разу в тех коалициях, где Австрия была с нами в союзных отношениях, она ни разу нигде до конца свои обязательства не выполнила. Более того, наибольшие, вот мы возьмем 19 век, Николай I спасает Австрию во время венгерского восстания, когда, кстати, судьба династии Габсбургов висела на волоске. Угу. Что мы получаем через 5-10 лет?
Крымскую войну?
Крымскую войну.
Ну, там Австрия формально не участвовала.
Ну, формально не участвовала, но получила все дивиденды. Австрийская торговля по Дунаю хлебом полностью была избавлена на 10 лет от конкуренции со стороны России. Ведь вопрос Крымской войны – это был вопрос выхода России на свободную продажу хлеба. Извините. Все наше движение на юг, к Черному морю – это вопрос развития нашей экономики. Потому что через Балтику мы не могли тогда вывозить тот основной предмет нашей торговли – зерно, которое тогда начало развиваться, мы не могли его вывозить. И на Балтике была конкуренция прусского зерна и прусского ячменя, потому что Пруссия гораздо раньше и гораздо, скажем так, лучше, чем российская крестьянская реформа, провела свою юнкерскую реформу, да. Вот что удалось немцам, кстати, что планировал сделать Александр II и Николай I, тоже вот так вот видно, что они изучали опыт прусской реформы, но у нас, извините, зависимость от дворянского сословия в Российской империи была гораздо больше. И сил не хватило у наших самодержцев, при том, что у нас ужаса самодержавия и прочее. Но сил не хватило сломить реакцию дворянства как такового. Прусская реформа, она привязала юнкеров к династии. У нас этого не удалось, да, мы получили через 10-20 лет поколение, которое вишневый сад. Но на Балтике наше зерно не было. А вот продавать его на юг мы могли, но здесь была конкуренция с австрийским зерном. И они на 10 лет себе за это время смогли, кстати, отдам должен австрийцам, они смогли перестроить и вложить деньги по прусскому образцу, создать в Чехии заводы «Шкода», вот это все оружейное производство чешское и частично в Будапеште, это вот на деньги зернового экспорта, который шел, кстати, с южных регионов, это Румыния и Хорватия, вот эти южные земли.
Ну, у нас всегда такое отношение к Австро-Венгрии, такое немножко...
пренебрежительное.
Пренебрежительное, да, что вот, ну, лоскутная империя.
Ну, здесь, вы знаете, почему это тоже понятно, потому что мы воевали в основном с венгерским ганведом.
Ну, да.
С чешскими частями. Извините, когда сталкивались с венгерскими, когда мы сталкивались чисто с австрийскими дивизиями, воевали они не хуже немецких, ничуть не хуже, но Восток империи, это в основном оборону славят венгерские ганведные части, они... В общем-то, нет, ну, были это, слабее нет, русских, ну, русской императорской
армии. И, наверное, не только еще поэтому, просто, что вот лоскутная империя как-то, что они могут сделать, им надо заботиться, чтобы не развалиться. Это, помните, да, больной человек Европы. Больной человек Азии – это Турция, а это больной человек...
Ну, это больной человек Европы, кстати, очень достаточно хорошо держался, и даже потрясение развала Тройственного Союза, он... пережил без революции. В Австрии у нас не было Красного Восстания, в отличие от Германии и Венгрии.
Ну, развалилась империя.
Ну, она развалилась. Я с этим не спорю. Но извините меня, вот опыт австрийской дипломатии, да, все познается в результатах. Австрия не понесла такого, не понесла столько контрибуций, как Второй Райх, как Германская империя.
Ну, да.
Австрия стала практически нейтральным государством, не понесшим тоже таких контрибуций по итогам Второй мировой войны. А, извините меня, Брестскую крепость штурмовали австрийские части. Вообще-то так.
Ну, они оккупированы.
А, ну да, да, да. Это сейчас... Ну, с учетом того, что там все население с радостью встречало присоединение к Рейху.
Не, ну сейчас эта легенда полностью считается государственной точки зрения.
Ну, я же говорю, вот...
Я не раз, когда я слышал в Австрии, мы первая страна, которую захватила Германия.
Нет, тут, я же говорю, они молодцы. Опыт австрийской элиты политической, которая, кстати, Гитлера ее преследовал, между прочим, Габсбургов отдам должное, он немало сгноил в концлагерях, потомков Габсбургов их не любили. Но отдадим должное. Опыт австрийской политической элиты, изменений... конструирование истории, то, о чем, кстати, много говорят, что англичане так делают. Да, я согласен.
Делают.
Но австрийцы это делают мягче, о них меньше говорят, значит, они это делают более качественно. Угу. Потому что опыт католической церкви, австрийские элиты, как были одной из опор католицизма еще со времен контрреформации, так и остаются.
Да, конечно, они, только, они главные, главные движущие силы религиозных войн против протестантов.
Совершенно верно. Это, и это, вот эта вот спайка никуда не делась. И в 21 веке. Ну, понимаете, история опять не о прошлом. Мы сейчас видим Орбан и вот это вот то, что всплывающие как бы новая Австро-Венгрия. Да, она будет формально разделена на три части. Они, в общем-то, пришли к этому. Ведь если бы не убийство экс-герцога
Франца Фердинанда?
Да. То она бы из Австро-Венгрии, он бы продавил Австро-Венгрославия.
Да, он хотел.
У них был этот проект, они к этому выходили. И тогда бы это, да, бы говорили об ее лоскутности, но это было бы еще более устойчивое политическое объединение. Ведь что им удалось, вот даже опять в Австрии, после серьезнейшего кризиса 1848 года, вот весны народов, да, им удалось венгерскую элиту, большей частью, втянуть в общий германский дел, опять-таки руководила всем Австрия как таковая. Да, венгры получили очень множество внешних знаков влияния. Там даже корабли строили из своих запчастей, вот четыре дредноута, типа Вирибус Унитис. Один строился на венгерские деньги, из венгерских... Ну, орудия были «Шкоды», конечно, но венгерские предприятия участвовали.
Нет, а потом сколько денег в тот же самый Будапешт вкачали?
Да. Это же колоссальное средство. Но венгры воевали же до конца, и они себя ощущали частью империи. И если бы не убийство из герцога, то и сербов, и хорватов втянули бы рано или поздно. И вот не было бы у нас сейчас союзника на Балканах, потому что как бы кто бы что ни говорил, но опыт... того, как они перестраивали именно историческую память народа, тех же хорватов, тоже в консульной украинской памяти, тоже, извините, реформатирования немалой части румынского народа, да?
Так поляков.
Поляков. Ну, это да, Краков входил.
Краков входил, конечно.
Да. И польский национализм, это во многом австрийское детище, между прочим. Так, и легион вот этот, да, он тоже формировался.
Легион-то формировался. Так просто вопрос. Мы говорим Пилсудский, да? Типа создатель межвоенной Польши. Откуда родом Пилсудский?
Да.
Он из Австрии. Причем?
Ведь... Но все идеи австрийский генштаб этим всем руководил причём, и всем формировал.
Если вы обратите внимание, то есть нет, вы-то обратите внимание, при наших радиослушателей можно призвать обратить внимание. Вот мы все говорим, например, про Пилсудского, да, что Пилсудский там диктатор, тиран, там создатель национального польского государства, Великопольска от Можа до Можа, все. А вы вспомните, кем он был в детстве. Он был социал-демократом.
Он его... социалист. Он не социал-демократ, он был чистый социалист.
Его социалист. Австрийцы его перестроили полностью и создали.
А его ли одного? А давайте вспомним.
Нет, как же его одного?
А где у нас отцы нашей перестройки? Господин да. Чубайс и прочие, где тоже проходили же стажировки?
Что, там же, что ли?
В Вене.
Кошмар какой.
Вот. Ну, есть... у нас этот институт... современного марксизма и института стратегического анализа Советский Союз, где были все Вена, и они же там проходили стажировку. И когда говорят, они агенты, нет, ребята, они не агенты, они в это верят. Вот почему спайка и иезуитское воспитание, и навыки воспитания, а иезуиты, как ну, одна из ударных сил католицизма, очень хорошо умеют перестраивать мозги и, кстати, готовят там людей. Вот сейчас ну, многие на меня... могут возмутиться, но гуманитарное иезуитское образование, особенно высших степеней, там несколько, оно гораздо фундаментальнее советского. Гораздо. Тебя учат умению спорить, логике, логике разных видов, риторика, прекрасные знания философии, знания обычаев. То есть вот это все, понимаете? У нас почему-то к этому отношение очень такое мягкое. И до сих пор ведь Австрию мы не воспринимаем.
Нет. Так и раньше тоже, вот вы говорите, там англичанка говорит, да, австрийцы нам ничего хорошего, они действительно нам ничего хорошего не сделали.
Да, они нам больше нагадили, чем англичане в разы.
Но тем не менее, у нас отношение к Австрии всегда было такое.
Вальсы, Шуберт, да.
Хофбург, да. Да, кофейни.
Хофбург, извините, музей там хороший.
Да, да.
Музей там великолепный.
Нет, ну там, когда идешь по Вене, говорят, вот в этом кафе... кофе пил Моцарт.
Да, утром, а там да? Штраус.
А там Штраус, да. То есть такое вот все.
Ну, и много ли мы знаем об австрийской разведке и контрразведке?
А, кстати, да, ничего не знаем.
Ну, про Редли кто-то слышал. Ну,
да, про полковник Редли, конечно, да. Потому что фильм был этого,
да.
Австрия-венгерского
режиссера,
очень известный. Да, полковник Редли. Хотя там, кстати, на самом деле фильм почти не соответствует действительности,
нет. Если,
так сказать, надо предупредить.
И, знаете, ничего существенного он не выдал.
Да. Так что, нет, конечно, мы очень мало знаем об этом всем. И для нас Австро-Венгрия какое-то такое, какая-то страна, ушедшая в прошлое, о которой даже не стоит разговаривать. А хотя, как выясняется, говорить-то нам стоит, потому что...
А вот мы сейчас перейдем, наверное, к событиям во второй части, поговорим немного о событиях, начиная с 2000-х годов.
А, то есть современно...
Ну, сделаем такой, как бы дадим переход исторический, чтобы было... Лишний раз подчеркнуть, это все не о прошлом, это никуда не делось, это все вот сейчас начинает всплывать.
Конечно. Да, не, ну, естественно, да, то есть, в принципе, современная Австрия – это наследница все той же самой Австрии.
Элиты остались, они никуда не делись. Ведь в чем проблема? Даже немецкая элита, она понесла большие потери. Германская, британская понесла большие потери, чем австрийская.
Это вот во время Второй мировой войны,
конечно.
Да?
У немцев все-таки кто немало фонов служил и немало фонов. Угу. Хотя в финансах и в экономике они остались на своих ролях.
Так, ну, давайте сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся в студию и поговорим дальше уже о связи старой Австро-Венгрии и современной Австрии.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы снова в студии, мы продолжаем наш разговор про Австро-Венгрию. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Александрович. Да. У меня к вам несколько вопросов. Да. Вот первый. Австрийцы и немцы – это единый народ? Ну, в том смысле, как Путин говорит, что Россия и Украина – это единый народ. Если они единый народ, почему, когда Священная Римская империя распалась, возникло отдельно немецкое государство, отдельно австрийское государство?
Это очень вот. Правильно.
А если они не единый народ, то назовите три наиболее существенных отличия между ними. Вот, потом второй вопрос еще такой. Значит, вот австрийцы… Ну, они, как бы, вот, у них на флаге серп и молот. Вот объясните, что это значит, они в душе такие, так сказать, сторонники марксизма. Вот, и третье, вот вы сказали, институт стратегических исследований марксизма-ленинизма, нет, он называется Международный институт прикладного системного анализа.
А, да, спасибо.
Он никакой особой ценности, на самом деле, не представляет в России, это гораздо больше сильных коллективов, которые теми же самыми проблемами занимаются. Вот, ну вот.
Ясно. Спасибо вам большое, очень интересные вопросы, да, давайте.
Да, спасибо за поправку, совершенно верно. Начнем с того, является ли одним народом. Ну, вообще, австрийское герцогство начиналось как австрийская марка, еще в эпоху Карла Великого. Здесь вообще, так же, как и Германия, это, в общем-то, там не немецкое население, потому что чисто и германцы, это вообще только по Рейну, и чисто немецкие провинции, это по Рейну. Если мы берем центральную Германию, вот это современный Берлин, ну, Бранденбург, вот эти земли, это немечные славяне. То же самое и основное население Австрии. Но австрийская элита считает себя именно самыми, ну, германцами-германцами. И не без основания, в общем-то, династия Габсбургов и все вот эти вот австрийские дома, старые австрийские феодальные дома, они очень древние, потому что, ну, Габсбурги, это у нас 1100-1200 год, то точно там они уже герцогские носили. Второй вопрос, появляются ли они социалисты. Ну, вообще-то, в принципе, вообще, что в Германии, что в Австрии, отношение к человеку труда давно было, ну, достаточно уважаемым. Там были крестьянские, свободные крестьянские общины, они прошли, даже входили в состав священной... Священной Римской империи, германской нации, в том числе там были некоторые, несколько свободных крестьянских общин. Свободные крестьяне, в отличие от Франции и Англии, они в Германии и в Австрии сохранили свободные крестьянские общины, и отношение к человеку труда там, ну, мягко говоря, гораздо более уважительное. То есть нельзя отрицать, что отношение к рабочему там более-менее... лучше, чем в той же, той же Франции или в Англии. Потому что английский капитализм, он был самый жесткий по отношению даже к своим соплеменникам, самый жесткий. В Германии, в германских землях, в силу того, что долго были цеховые организации, достаточно сильно было сильно самоуправление городов, так, магдебургское право, там отношение к ремесленнику, к рабочему всегда было достаточно позитивным. А флаг Австрии, это уже послевоенная такая, послевоенная геральдика, когда в силу того, что надо было конкурировать, ведь Австрия была такой площадкой для общения. Они очень долго и успешно эту роль нейтралитета выдерживали. Поэтому они, вот, на мой взгляд, высказываю свое мнение, вот поэтому они сохранили на флаге социалистические знаки.
Но все-таки, значит, народ-то один.
Вот, вот по поводу народа нет. Австрийцы не считают себя одним народом, они считают себя большими немцами, чем даже современные жители ФРГ.
После Первой мировой войны, кстати, и до Первой мировой войны тоже, в общем и целом были достаточно сильные движения.
Германские, да.
И опять-таки вы сказали, Священная Римская империя германской нации.
Германская, да, они ощущают себя представителями германской нации, но они считают себя немцами первого сорта.
Не, ну немцами первого сорта, но в принципе-то народ один.
В принципе немцами, да. В принципе именно немцами.
Так, ну давайте еще послушаем звоночек, да, слушаем. Алло, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Да. Вы знаете, скажите, пожалуйста, вот, наверное, современную Австрию можно похвалить за то, что в отличие от Финляндии, которая туда вскочила, Австрия не является членом НАТО. В этом смысле она относительно более нейтральна. Ну, это современность. А вот в прошлом совершенно верно. Принцип «разделяй властвуй», конструирование новых наций, убийство русинов. Но, с другой стороны, нелепое убийство эрцгерцога Фердинанда и его жены в Сараево. Повод для Первой мировой войны и полный развал Австрийской империи после Австро-Венгерской, после Первой мировой войны. Может, все-таки элита Австрии не настолько хитра и не настолько успешна?
Да, это, кстати, вполне логичный вопрос.
Ну, теперь
если,
давайте...
Если вы давайте, такие хитрые, что ж развалились-то?
Давайте я вам скажу, что произошло. Во-первых, давайте рассматривать не только, а по итогу. Австрия не является нейтральным государством. внешне сохраняя нейтралитет, придерживаясь хороших отношений с Россией. Тем не менее, если мы возьмем события до 2014 года, австрийские организации, именно религиозно-образовательные, немало сделали для того, чтобы территории в четырех украинских регионах стали источником русофобии. Немало для этого делали представители греко-католической церкви, которые окормлялись, в том числе, извините меня, небезызвестным Андреем Шептицким. И многие иерархи были им же поставлены. Потом они успешно стали православными, но здесь вопрос уже к советским органам государственной безопасности, но, извините, если мы рассмотрим документы КГБ, то они фиксировали связи постоянные. Австрийская элита, она несколько мудрее, потому что то, что советский гарнизон стоял в Вене, а он там стоял до 50-х годов, это было для австрийцев очень-очень показательно. И они делают выводы. И здесь надо еще отметить, что они еще что, я вот как себе представляю, сравнивая то отношение националистическую прессу, которую я читал начало 20 века, и то, что сейчас в Австрии достаточно много националистов, они сделали вывод. Если раньше, и вот это была, наверное, коренная такая проблема раннего австрийского национализма, они были славянофобы, не разделяя славянские народы, то есть опыт общения с представителями население Галиции и Лодомерии создало определенный образ, они его транслировали. Сейчас они его стали разделять. И они осознали, что Россия — это не колос на глиняных ногах. Вот в австрийской прессе, особенно связанной с военными, в военных журналах, есть четкое осознание того, что Россия не колос на глиняных ногах. Они очень грамотно отслеживают, в отличие от Фридриха Мерца, который позволяет себе совершенно риторику. Они чуть умнее. Но здесь именно, как мне кажется, есть школа, ведь давайте так, католические легаты всю эпоху, когда они приходили на территорию России, они же сперва, если выступали, да, с огнем и мечом, то потом они уже научились, извините, если мы рассмотрим 16-17 век, они входили уже мягко, хотя цели их не менялись. Люди же тоже учатся на своих ошибках.
Ну да, но всю империю-то потеряли.
Империю они потеряли, но заметьте, сейчас ведь уже начинают говорить, и Польша, проект от Можа до Можа, это включение австрийских земель, угу, да, как таковых, и проекты Орбана, создание экономического блока Венгрия, Австрия, балканские страны, а что это как не возрождение на новом витке, угу, то же самое Австро-Венгрии. Понимаете, мы сейчас живем на сломе эпох, сейчас начинают проступать вот те же, ведь граница, да? Вот давайте возьмем 17 век. Граница Восток-Запад дышит. Мы сейчас как Россию, как после очередной смуты, идет к своим естественным рубежам. Здесь сейчас меня тоже могут обвинить чем угодно, но извините меня, но границы имеют свои естественные какие-то вещи, которые обеспечивают исторический психотип, религиозная, этническая составляющая территории. То же самое и немцы. Не надо думать, что в Германии кто-то забыл, что Силезия — это немецкая земля. И Вроцлав — это Бреслау. Это, и опять-таки, их Калининград они не забыли. Ведь пока мы будем сильны, это будет наша территория. Как мы ослабеем, сразу границы вспомнятся.
Ну, до них еще дойти надо. Так, ну давайте еще звоночек послушаем. Да, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. У меня два коротеньких вопроса, один подлиннее. Да. Во-первых, вопрос. Каков же все-таки был статус в Австро-Венгрии именно венгров, начиная от политических партий и в том числе политиков? Второй вопрос. А после вывода российского контингента в 1955 году 40-тысячной группировки по приказу Хрущева, в том числе и из Финляндии, не стала ли Австрия, что было еще доказано документальным фильмом «Расследование» в программе «Международная панорама», то, что это стало меккой иностранных разведок, да, на что купились в том числе и многие украинские политики, которые двинулись сначала туда, потом оказались у нас. И третий вопрос. Не стало ли предтечь вывод нашего 40-тысячной группировки опробовать на прочность с Соединенными Штатами Америки организацию Варшавского договора, потому как в странах Варшавского договора не было такого брутального пограничного режима со странами Запада, в том числе и в Югославии. Спасибо.
Спасибо. Да, очень интересный вопрос.
Да, спасибо за вопрос. И здесь, наверное, добавить нечего. Естественно, начну с того, что, да, вывод советских контингентов из Финляндии и Австрии при Хрущеве, вообще его политика волюнтаризма и стучание туфлями привела к тому, что для западной политической элиты стало понятно, что с этим человеком можно делать все. И практически все и было сделано, только Карибский кризис остановил. Австрия была, есть и будет одним из центров разведок всех. И здесь вопрос совершенно верно, все побежали в Австрию, потом побежали сюда. Еще неизвестно, что, как они восприняли те разговоры, которые с ними шли в Австрии. Третий вопрос.
Третий вопрос по поводу вывод нашего, ну это мы сказали.
Ну вот я сказал.
Так, и еще, да, ну, вопрос, ладно.
И вообще, если рассматривать, то послевоенный период, наверное, было очень коренной ошибкой вообще. Очень много сделано ошибок. А, да. Восточный блок. Да, мы Восточный, рассказывали да, в программе «Айвенгрия», это, по-моему, одна из, вторая наша программа, о том, что Австрия и Германия в этом участвовали. Угу. Это венгерские события, 56-й год. События в Польше, где было западное влияние, события в Чехословакии, когда западный контингент стоял. И здесь, извините, нас бы пытались сломать в 68-м, но здесь Леонид Ильич Брежнев проявил себя. В общем-то, да, он был еще на пике своего здоровья, и, ну не на пике, но, по крайней мере, был совершенно здоров и проявил себя нормально. Естественно, слабость пограничного контроля стран Восточного блока позволяла и... Не всякого сомнения, разведки воздействовали. Более того, если мы возьмем последние годы, ну, наверное, с 80-го года, то под Дунай уже шло активное судоходство из социалистического блока через Австрию в капиталистический. Это было вообще поле для работы разведок. И вот я писал сценарии нескольких фильмов документальных о последнем... скажем так, о последней операции Комитета государственной безопасности против ОУНовского подполья в Киеве. Был процесс, это 88-й год, если я не ошибаюсь, процесс. Операция длилась очень долго, порядка 19 лет, и вот там, да, там в том числе с Австрии заходили резиденты, приходили деньги, приходила литература. Да, это все было.
Ну да, то есть нейтральный статус, в общем...
Нейтральный даже... статус – это ни о чем, понимаете? Здесь вот в том, вот, понимаете, в чем качество элиты? Потерять на время территории – это возможно. Здесь вот надо понимать очень хорошо разницу российского и европейского взгляда. Если я потерял на время, но я тебе отдам эту территорию, ты доведешь ее до ручки и сам придешь ко мне, понимая, что вот твой хозяин, который наведет порядок, это взгляд иезуитской католической церкви, которую восприняла австрийская элита. И мы сейчас видим, что к ним тянутся территории. Тоже влияние Австрии в Румынии, австрийского бизнеса. В Румынии очень сильно. Так, а для русского человека отдать территорию, это совсем другой взгляд, понимаете, тут... Два совершенно разных взгляда.
Так, ну, давайте еще послушаем вопросик. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, да, спасибо большое за передачу. Я просто хотела добавить вот о роли католической церкви, просто напомнить работы Григулевича на тему, например, его работы «Ватикан», «Религия, финансы, политика» и, ну, здесь множество... книг по Латинской Америке о влиянии. Да. Это было очень... Ну, это является подтверждением мысли вот автора, который... Ага.
Спасибо вам. О том, да, спасибо большое. Спасибо. Да, конечно, надо Григулевич обязательно упомянуть.
Ну, вообще бы о роли Ватикана в 20 веке, о роли иезуитов надо вообще сделать отдельную программу, потому что у нас как-то вот...
Ну, это еще все впереди.
Да, это рыцарские ордена, но это архаизм. Ну, о чем религия сейчас, мультикультурализм? Но мы же видим, как это все проступает. Мы видим рост влияния Латинской Америки. Мы видим, а там церковь играет большую роль. Мы видим, как Папа Римский начинает играть роль на политической арене. Вот, вот события, да, недавнего времени. Ведь история, да, это не о прошлом, это о текущем и о прогнозировании будущего. И даже то, что вот эти инициативы, которые нам кажутся, ну, какой там Папа Римский, Ватикан с инициативами, нет, это очень серьезно, потому что мир, он не замыкается даже старой Европой. Мир сейчас от Латинской Америки и Африки. А там... роль влияния католической церкви очень сильно. Это растущие экономические регионы. Как бы мы к ним ни относились, как бы там нам ни казалось, да, что такое Рио-де-Жанейро, да, там сотни мулатов в белых штанах. Нет, это уже мощные растущие экономики. И влияние спайка, вот части европейской элиты, финансовой, военной, политической, католической церкви и новых экономик, растущих экономик, даже входящих в БРИКС, это тоже политический фактор. У нас вот как-то вообще принято в основном уважать именно государство, имеющее мощную военную силу. Да, это понятно, мы выдерживали натиск и постоянный. Но опять, воспользуюсь мыслями Гимитана, автора книги «Россия и Запад. Тысячелетнее противостояние», это швейцарский журналист, кстати, книга написана прекрасным живым языком, именно религиозный аспект и транслацию империум, принцип перехода наследия Рима, лег в фундамент западной русофобии. А то, что она есть, мы это сейчас видим, да, вот арест археологов в Польше.
Ну да, это, конечно, за гранью.
Но это яркий пример, что здесь уже вообще не, повторю слова, сказанные Маргеловым. Какая разница, какой у тебя разрез взгляд, глазку, цвет кожи и прочее, даже какие у тебя политические взгляды, чем ты занимаешься, ты для врага все равно остаешься русским. Ведь для громадной части европейской политической элиты, объединенной, они между собой разберутся, мы не являемся представителями Европы, мы не цивилизованы, потому что мы не были покорены. Парадигма завоеван цивилизован, идущая от Рима, у них в головах никуда не делась. Это вот надо понимать, когда вот у нас пытаются там подойти с экономических этого, да, это громадную роль, европейцы считают экономику, но есть вещи для них, их не надо полностью тоже расчеловечивать, превращать в людей, для которых только деньги, там, только какие-то извращенные желания, нет, у них есть своя нравственность, у них есть своя мораль, у них есть свои цели и интересы, они не менее упертые, чем мы, они не слабее по молевым качествам, чем мы. Но есть разница, мы для них тысячелетние противники, которых в течение тысячи лет не удается покорить и...
Что плохо.
С их точки зрения, конечно, не просто плохо, ну понимаете, ну дайте простой пример. Дивизия французские добровольцы, 41-й год, они ехали за то, чтобы отомстить за Бородино, прошло 100 с лишним лет.
Ну да.
Но они ехали мстить за предков погибших, или которых, которые проиграли при Бородино, которые проиграли во время Великого Похода. Великой армии. Ну, это же было. 100 с лишним лет прошло. Какие экономические интересы французскую аристократию шпаги вели на поля под Москвой? Они там, правда, многие легли, слава богу.
Ну, да.
Это, слава богу, это, да, как это, говорится. Это. Кто к нам с мечом пришел, тот там и ляжет. Но ведь они же шли. И они не были бедняками, которые, ну, да, так как по закону о старших сыновьях.
Ну что, да, еще один вопросик.
Да,
послушаем,
конечно.
Да, давайте. Алло, да, слушаем вас. Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Уважаемые эксперты, Константин, извините, что повторяюсь, реальный статус не только венгров, но главное венгров различных слоев населения
в Австро-Венгерской империи. Сейчас отвечу.
Ага, да.
Да, вот спасибо, напомню, еще раз.
Реальный статус венгров
спасибо, да. до начала 19-го, ну как здесь, он был сложен. Венгры всегда были на втором месте. Венгерская аристократия в составе Австрийской империи первоначально, они занимали второе место, а после создания двуединой монархии они сравнялись. Более того, венгры отстаивали свои интересы очень-очень хорошо. Корона святого Иштвана, она была второй короной империи.
Ну, так по им все, у Хорватии та же самая им отошла.
Да,
ну,
в смысле, она входила в состав Венгрии, Венгрия, да, совершенно верно.
Подконтрольные Венгрии.
И, кстати, венгры после середины 19 века, после окончания вот этих событий, они сильно стали русофобами, потому что Николай, ну, подписал... Ну,
это понятно. Тут,
да.
Просто вопрос...
Но они ощущали себя опорой империи. И воевали они в Первую мировую, извините меня, дай боже.
То есть, в общем и целом, венгерская элита вошла в общее,
да,
в австрийскую, скажем
австрийскую.
Так.
С чехами было сложнее.
Но это же другая нация, тем не менее.
Тут еще есть один аспект. Венгерская элита принадлежала к дворянству. Знатные венгерские роды боевые.
Нет, но чешская элита, мы даже это трогать основном... не будем, она была немечена до стани умопомрачения. Так сказать, там, когда мы говорим о чешской элите,
это,
там...
Это либо немцы, либо... а новая чешская элита, выросшая из мещан,
да, ну да.
Она была не вхожа в круг, извините,
да, не вхожа.
Герцогов и графов.
Да, а аристократия чешская,
нет,
она немецкая.
Нет, чешские знатные роды, это немецкие знатные роды, и говорить о чешских знатных родах, на мой взгляд, невозможно, потому что это немцы, гораздо больше немцы, чем сами,
да,
немцы.
Да, 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 они даже чешского не знали там все, да. Большинство. А вот венгерское, вот это интересно.
И вот она, очень вот, еще интересно было положение хорватов. Mm-hmm. Хорваты сами себя считали также третьей нацией империи.
Ну, провозглашалось. Третьей нацией империи себя считали все. Поляки,
кроме сербов.
Поляки считали, чехи считали, хорваты считали.
Все даже боснийцы считали, боснийки, кроме сербов. Да. Сербы себя не считали.
Да.
Но здесь вот сам проект, который шел, вот та политическая мысль австрийская, которая шла, что после того, как эрцгерцог станет императором, то мы провозгласим триединую империю. И славянским народам дадим также право в парламенте. Кстати, венгров даже не смущало, что их было меньше в парламенте.
Венгры крайне негативно восприняли это.
Венгры,
идею.
Да.
То есть тут возникает вопрос.
Да,
но возникает в австрийцы нет. Но тут, значит, возникает вопрос противоречия в составе элит венгерской и австрийской.
Вот это, как мне кажется, было сделано специально, чтобы пограничить влияние венгров. Потому что венгры в парламенте к началу Первой мировой войны обладали хорошим влиянием. У них был практически право вето.
Ну да, конечно, вторая нация. Да.
А здесь, при том, что славян в империи было гораздо больше, они сравнялись бы с венграми, то здесь уже, извините, именно австрийцы, немецкое ядро начинало бы манипулировать. Но этим планом не удалось свершиться, и здесь, конечно, вот очень интересно разобрать историю вот мертвой руки. Угу. Что до сих пор толком не сделано. Много приходилось чего читать на эту тему, от конспирологии до реальных исследований, но то, что ведь Драгутин, да, его было это, полковник Апис?
Да.
Он же был причастен к свержению первой сербской династии.
А, то есть не это самое, черная рука?
Да, черная рука.
Ну, нет.
Черная рука. Которую свергли Кара Георгиевича.
Да.
Это вот очень тоже интересная история, но здесь, если почитать документы австрийской разведки, для них она была некой неожиданностью. И вот, к слову сказать, что австрийцы были очень долго уверены, что конфликта мирового им удастся избежать. Это тоже, что интересно, здесь это начало Первой мировой войны, здесь, конечно, показатель того, что они были несколько, может, наивны, но они были очень сильно уверены, что Российская империя отдаст сербов, потому что, в принципе, как бы, сербы уже согласились практически на все, на вот по меморандуму.
Ну, так они согласились, а австрийцы-то объявили войну?
Австрийцы объявили войну, но они не могли не объявить.
Ну, да, понятно, что не могли, но вопрос в том, что, в принципе, шла провокация войны, именно фактически мировой.
Но войны провоцировали Тройственный союз.
Ну да. Но австрийцы фактически выступали застрельщиками.
Австрийцы выступали застрельщиками, но если рассмотреть фактически, давайте так, то спровоцировали Тройственный союз убийством. Ну, спустить такое... Убийство наследника было практически невозможно.
Ну, учитывая, что Франц Иосиф сказал, что судьба, наконец, расставила, типа, все по своим местам, когда он узнал.
Ну, Франц Иосиф не мог принять того, что, но...
Так что, нет, ну, конечно, неприлично, когда убивают наследника престола, но, по большому счету, ведь, понимаете... Австрия, конечно, действовала... Во-первых, она, как вы помните, долго тянулась этим самым. Потом, в принципе, можно было на Гаврилу Принципа списать все, что угодно. Он же был формально подданный Австро-Венгрии.
Он был подданный Австро-Венгрии,
да. То есть всегда можно, так сказать... Но, на тормозах можно было спуститься
совершенно спокойно. Здесь, на мой взгляд, вот если рассмотреть особенности хлебного экспорта, здесь опять Российская империя... стал выдавливать Австрию с рынка.
Ну, ладно, на этом у нас еще дискутировать мы по этому поводу можем очень долго, тем более, а время у нас, к сожалению, заканчивается. По-моему, мы сегодня поговорили на очень интересную тему.
Да, и, наверное, надо бы ее продолжить.
Ну, посмотрим. Да. А так, значит, спасибо вам всем, что были с нами. Всего вам доброго, спасибо, Александр Владимирович. До свидания.